Сегодня у нас 15 ноября 2010 года. Сегодня мы с вами затронем тему, которая называется «Охранение душевного ока от всего вредного для него». И хочу напомнить, что в основе лежит труды святителя Игнатия Брянчанинова. Спаситель мира сказал: «Светильник телу есть око». Мы с вами не раз читали это в Евангелии, но вот замечательно, когда святые отцы для нас разжевывают каждую фразу и подают ее так, чтобы мы с вами понимали смысл сказанного. А то, как только начинает о глазах идти речь, так говорит, у него черные глаза, он может сглазить, и у гипнотизера тоже черные глаза и прочее. Так вот, светильником Спаситель наименовал словесную силу души человеческой, дух человека. Итак, словесная сила души есть светильник. Телом наименовал Спаситель всю деятельность человека и качество его, образующее, зависящее от этой деятельности. Итак, словесная сила есть око, а тело есть деятельность и качество деятельности. Непорочность и совершенство души и тела находится в полной зависимости от духа. То есть, если у нас дух непорочный, то и у нас душа и тело будет совершенно и непорочно. Дух или словесная сила есть высшая способность души человеческой, которая она отличается от души животных, называемых по неимению этой способности бессловесными. Итак, дух – словесная сила. То есть у нас слово не просто мы можем общаться, обмениваться мнениями, ругаться, хвалить и так далее. У нас слово имеет силу. Еще раз, словесная сила души. Вот это то, чего мы с вами не даем отчет, когда пустословим, празднословим, когда запросто разбрасываемся словами. И еще раз, видим, о чем подчеркивает. Мы от скотины отличаемся тем, что у нас есть эта словесная сила. У скотины этой силы нет. Они кроме «му» сказать ничего не могут. То есть помним, что животные, они звуками отображают свои животные желания, скотские. Хочет пить, хочет кушать, да, или хочет покусаться, поэтому лает. Так вот, «егда уба око твое просто будет». То есть, когда словесная сила будет чужда смешения и общения с грехом и сатаною, тогда все тело твое будет светло. То есть деятельность твоя будет правильной, и качеством твоей будет святость. То есть если у нас вот эта словесная сила не будет смешиваться с бесовским, то есть с греховными помыслами, с греховными чувствами, если словесная сила не будет связываться, то человек приобретает святость, такое качество. И даже лукаво будет, и тело твое темно. Бляди, уба, егда свет же, и же в тебе тьма есть. Бляди, чтоб твой дух, который есть естественный свет и источник света для твоей жизни, не сделался тьмою и источником тьмы. То есть, еще раз, видим, дух зависит от словесной души, то есть от словесной силы. Если у нас дух поврежден, то у нас вся жизнь делается тьмою. Это око делается лукавым от усвоения себе лжи. Еще раз. Око делается лукавым от усвоения себе лжи. То есть, если мы не просто солгали, а если мы в себе усвоили ложь, и она, как видим, постоянно находится в нас, то есть, если мы, допустим, какое-то лжеучение услышали, и с ним согласились и усвоили себе, понятно, что это крепкий фундамент для сатаны. Если мы услышали ложь о ком-то, который мы с удовольствием принимаем, вот худые слухи друг от руки принимаются мгновенно, без проверки, и сразу говорят, да, мы думали, он человек. Вот только что был доклад о Нектаре Единском, и видим, сколько раз его оклеветали. И ведь не потрудился никто, не собрал сведений. И видится, что когда его оклеветала женщина, то следователь, который вел следствие, не обнаружив следов преступления, во всеуслышание не извинился. Вот клевещут на всю округу, а потом на всю округу сказать, вы знаете, простите, мы его оклеветали. На это не хватает ни ума, ни совести, ни духа. Еще раз, достаточно сказать о человеке дурно, это мгновенно из уст уста распространяется, этому верят тут же, моментально, и клеймо на человеке, и тогда уже не отмыться. Помним, как нас Господь учит, если нам на кого-то жалуются, или рассказывают что-то о ком-то, что нужно сделать? То, что сделал Господь, продемонстрировал Аврааму. Когда Господь в виде Троицы явился Аврааму, и он сказал, что велик вопль на Содом и Гоморру, пойду проверю, так ли это. То есть в окрестностях города Содом жители кричали Господу, что там беззаконие, там разврат, там страшно. Что, Господь не знал, что там творится в Содоме? Знал, конечно. Почему он Аврааму сказал, пойду посмотрю, так ли это? То есть, он показал пример, что всегда надо выслушать две стороны. Обязательно надо выслушать две стороны. И внутри не делать вывода, пока не выслушали, внутри не делать вывода. Потому что если нам про кого-то кто-то рассказал какую-то гадость, у нас уже неприязнь к этому человеку, недоверие, уже мы приняли ложь, усвоили ее, не проверив. И даже идя к человеку, допустим, решили спросить, так ли это, идем с этим отвратительным настроением и чувством. То есть внутри должно быть, да, посмотрим, что второй скажет. Когда нам ребенок жалуется на кого-то в детском садике, там его обидели. И делать вывод, прийти в детский садик, спросить обидчика, что тебе сделал мой ребенок, что ты его там ударил или обозвал. И он скажет, что наш ребенок такое сотворил, что, понятно, или машинку отнимал, или дразнился, или плюнул. Или еще чуть чище сделал. Иногда такое услышишь от детей в детском садике, что они делали. Что, понятно, родителям стыдно должно быть за то, что творят такие дети. Так вот, вот разобраться и тут же сыну, тут же сразу разъяснить в доступной форме, что так творить нельзя. То есть, он себя видит обиженным, несчастным, а оказывается преступник. Вот точно так же, когда к нам приходят, рассказывают про соседей, про священника, про кого угодно. Не дай Бог поверить слухам. А если жалуется один кто-то на кого-то, теща идет и жалуется на зятя. Или зять жалуется на тещу. Или на свекровь жалуется. Понятно? Не принимать этого, пока не выслушаем свекровь, зятя и так далее. А тогда уже смотреть, кто там прав, а кто виноват. Если уж к нам обратились с таким вопросом. То есть мы должны решить, кто прав, кто виноват. А если с нами просто хотят поделиться, пожаловаться нам, ну, понятно. Помолиться за человека. Потому что, как правило, бывают виноваты оба, если произошел конфликт, как правило. В разной степени, но оба. Но еще раз, это не закон, но как правило. Так вот, еще раз. Око делается лукавым от усвоения себе лжи. Сколько лжи мы с вами усвоили, смотря новости? Сколько лжи мы с вами усвоили, читая еретическую, атеистическую, оккультную и бульварную литературу? Сколько лжи мы с вами усвоили? И самое страшное, что мы не видим этого усвоения. Оно у нас лежит, там плодоносит, корни пускает, а мы его не искореняем. Последствием такого усвоения бывает неправильная деятельность. То есть, если усвоили ложь, то наши уже поступки будут неправильны. А качеством состояние самообольщения и греховности. От приятия ложных мыслей ум растлевается. Совесть теряет верность в своих указаниях. Все духовные ощущения сердца также заражаются неправильностью и греховностью. Все страдает от лжи внутри, как только мы ее приняли и согласились. И видим, и сердце, и совесть, все попрано. Скитский пресвитер провел по случаю ночь у некоторого старца. Увидев подвижническое жительство старца и его учеников, пресвитер спросил его: «Имеете ли какие откровения от Бога?» Старец отвечал: «Не имеем». Тогда сказал пресвитер: «Мы совершаем непродолжительные молитвословия, и Бог нам открывает все тайны. А вы несете такой подвиг бдения, пощения, безмолвия и говорите, что Бог не открывает вам никаких тайн. Это от того, что вы питаете греховные помышления в сердцах ваших. Они отлучают вас от Бога, и Бог не открывает вам своих тайн». Отцы, услышав это, удивились и говорили друг другу: «Скверные мысли отлучают от Бога». Вот и у нас. Значит, 3 акафиста, 4 канона, 2 кафизмы, человек подвязается, а проку нет. Нет духовного роста, нет у человека никакой подвижки. Почему? А усвоил в себе ложь. Мало того, еще и падки до всякой лжи, до слухов, от новостей не оторвать. Что устных, что газетных, что телевизионных. А потом удивляется. И толку от этих, вот как у этих старцев было, и бдение, и много молились, и постились, а усвоили ложь, и нету связи с Богом, потому что, еще раз, видим, что скверные мысли отлучают от Бога. Вообще скверные мысли. Ну-ка заглянем в свое сердце и в свои помыслы, которые за сегодняшний день мы только приобрели. И убедимся, что только за один день сколько раз мы скверно подумали, дурно подумали. И потом удивляемся, почему нас Бог не слышит в наших молитвах, а мы просто его отлучаем от себя. Удивляемся, почему бесы нами обладают и треплят нас по жизни. Потому что мы отлучаем себя от Бога скверными помыслами. Мы на прошлом вам с вами занятии говорили о помыслах. И в этот возвращаемся раз. То есть помыслы — это то, что делает нас либо святыми, либо делает грешниками. Человек делается непотребным врагом своего спасения, убийцей души, врагом Бога. Вот кем делается человек через дурные помыслы. Врагом спасения убийца Бога. Человеку, растленному умом, никак невозможно быть причастником веры. У него место веры уже занято лжеименным разумом. То есть вот просчитываем все и пытаемся понять то, что Господь нам не открыл. Тогда начинает человек додумывать. Ну, наверное. Да? Вот так сектанты поступают. Ведь мы знаем, что есть в Священном Писании, вернее, в Священном Предании есть понятия, которые нам Господь не открыл. Ну, вот одно из них – это откуда берется душа. То есть, в какой момент? Знаем, что в момент зачатия душа уже внутри. Но то ли Бог ее там творит, то ли она творится от двух родителей, мы не знаем. Бог нам этого не открыл. Мы знаем, что в момент зачатия душа уже находится в зародыше. Так вот, и если человек начинает додумывать, это уже лжеименный разум и прочее. Растление ума всегда сопряжено с растлением прочих духовных свойств. Почему растление ума и растление духа имеют тождественное значение по своему последствию? То есть, видим, если ум начинает растлеваться помыслами, то у нас и дух начинает растлеваться, ему деваться просто некуда, потому что он зависит. Принятием лжеучения или ложных мыслей о Боге совершается растление духа человеческого, и человек соделается сыном дьявола. Один вольнодумец повествует о себе следующее. «Вдруг является мне среди дня дух в виде человека». Обратите внимание, не ночью. Вдруг днем появился перед ним человек. «Мы называемся вольнодумцами», — говорит он, «и не имеем иной цели, кроме похвалы себе от других. В таком состоянии я и умер, полагая, что смерть уничтожит бытие мое». Вот это то, что говорили атеисты. «Умер и все. Закопали тебя и все». Вот с такими мыслями жил вольнодумец. С такими мыслями жило большинство населения бывшего Советского Союза. Но как удивился я после смерти моей, когда почувствовал себя живым. Вышел из тела, и все, живой. Я с ужасом ожидаю будущего суда. Помощь, о которой я прошу тебя, состоит в том, чтобы ты опровергал все мои учения. Ибо когда благочестивые люди опровергают нас, то это служит бальзамом для наших ран. Еще раз. Если мы опровергаем, какое-то лжеучение, то мы не только пользу приносим тому, кто слушает нас, но еще и привносим пользу тем несчастным, которые это распространяли. Видится, что если распространил кто-то ложь о ком-то, то мы, опровергая эту ложь, мы спасаем еще и того, кто ложь распространял. То есть, вот двойная польза. Если это касается учения, то мы человека спасаем, избавляя его от лжи, рассказывая истину. И спасаем того, кто ложь распространял. Если мы о человеке услышали что-то худое и опровергли это, мы спасли имя человеку, мы его отмыли. Мы спасли того, кто распространял эту ложь. И понятно, и ясно, что если еще за это претерпели, то еще и награду от Бога получим. Я теперь оплакиваю свое несчастье и тех людей, которые гордый разум предпочитают Священному Писанию. О, как удивятся люди, когда после смерти увидят себя живыми. И когда человек должен отдать отчет во всем, даже в малейшем обстоятельстве своей жизни, за все понесет адские наказания, которые существуют на самом деле. Но теперь еще мучения слабы по сравнению с теми, кои понесут, постигнут нас после страшного суда, которого мы с трепетом ожидаем. Ибо будет воскресение мертвых, и есть рай для праведных и ад для грешников, вольмодувцев и еретиков. Вот что сообщил с того света, явившись один вольнодумец другому вольнодумцу. Вот видится, почему Господь попустил такому случиться. Потому что Господь знал, что этот вольнодумец, который еще был при жизни, что это оказывается для него спасительным. Не только для него, а и для того, который себе уже ад приуготовил, который расстался с жизнью. Видим, какое великое милосердие Божие. То есть, спасает человека, еще не расставшегося с телом, и спасает того, кто уже заслуженно должен понести наказание. Вот он дал отдушину. Еще раз, как мы с вами должны быть внимательны к тому, что читаем, что слушаем, принимать или не принимать. Как надо быть внимательным, чтобы потом вот так этот вольнодумец, чтобы нас не обвинили в вольнодумстве, чтобы нас не обвинили в кощунстве, чтобы нас в ереси не обвинили. Но и собеседованием, и смешением с помыслами, принадлежащими области сатанинской, без усвоения их себе, содержание мыслей и мечтаний, приносимых демонами, повреждается духовное око. То есть, если к нам пришли помыслы, худые, скверные, ложные, и мы даже их не приняли, мы отвергли, но мы с ним побеседовали, стали рассуждать, побеседовали, помечтали. Вот пришло что-то худое, мы помечтали об этом. Ну и отбросили. Так вот, душевное око все равно повредилось. Еще раз, как мы с вами безрассудно предаемся мечтанию, воображению, представлению и воспоминанию, особенно худого. Потому что это делаем мы по наущению, по наваждению беса, не абсолютно не отдавая отчет, считая, что это мы сами подумали, поэтому и принимаем. Если бы вы видели, как бес нам вталкивает в голову все это, мы бы в ужас пришли, мы бы кричали: «Господи, отгони, Господи, я не хочу принимать». Не видим мы. Мы не видим духовными очами, что это не наше, что бес рядом стоит и прямо вталкивает нам. А мы принимаем, проглатываем это все, а потом удивляемся. Зрительная сила его уничтожает в некоторой степени, сообразно степени общения с сатаною, свою правильность и чистоту. То есть, вот если мы пребываем в таком состоянии и собеседуем, и принимаем эти помыслы и мечтания, то наша зрительная сила духовная, она повреждается. Она уже становится нечистой, и око у нас становится уже нечистое, оно не может разглядеть. Ну, как, знаете, вот пелена на глазе, на глазе, и человек уже не видит, не может отличить одного от другого. Вот так лжи от правды потом уже человеку тяжело отличить, если он пришел в такое состояние. Преподобный Исхий Иерусалимский говорит: как мы вредим себе, смотря на вредное чувственными глазами, так вредим себе, смотря на вредное умом. Итак, для сравнения. То есть, если мы посмотрели на что-то худое, то повредили своим чувствам. Ну, самое такое распространенное, ну, скажем, шли где-то мимо магазина, а там стоит телевизор, который экраном наружу, мы не убереглись, посмотрели, а там убивают или грабят, или еще что-нибудь такое. То есть показывают мерзость. Вот увидел и тут же повредил душе. Какой отпечаток в душе после увиденной какой-то гадости? Вот как себя человек чувствует, когда увидел какую-то мерзость? То есть повредилось это от внешнего ока, то есть от телесного. Точно так же душа повреждается, когда умом рассматривает какую-нибудь пошлость, мерзость. А еще хуже того, когда начинается этим услаждаться. Вот я ему сказала, в следующий раз будет знать. Вот правильно, и там правильно сделала, вот понятно. То есть совершили грех, еще и еще этим грехом услаждаемся, правильно сделали. Да? Понятно, что вот мечтание, воображение, воспоминания, представления, как надо внимательно за ними следить. Значит, у нас это на что, когда нам, помним, когда нам воображение служит на пользу? Единственное, как указывают святые отцы, это при конструировании, тогда оно помогает. Потому что если себе не представить выкройку, платье не сошьешь. Если не представить себе чертеж какой-то, то не построишь то, что хочешь. В остальных случаях бес поворачивает этот дар от Бога во вред. Итак, по этой причине должно обращать особое внимание на хранение душевного ока. И особенно заботиться о хранении душевного ока, чтобы оно не повредилось, чтобы болезненное состояние его не сделалось причиной нашей душепогибели. Как страшно, когда у нас через вот это душевное око... Вот, обратите внимание. Некоторые приходят на исповедь и говорят: ну а что, никого не убило, не обокрало. В чем каяться будет? Да что, ничего не сделал мне такого. В чем мне каяться? Живу одна. Вот настолько часто приходится это слышать, но святая пришла. Она считает, что если делом не убила, не ограбила никого, то она ничего дурного не совершила. Спрашиваешь, осуждала? Нет. А в мыслях? Ну, в мыслях – да. То есть люди, большинство подавляющее, считают, что если они в помыслах что-то согрешили, то это не важно. Делом-то не сделали. И каяться в этом не надо. Ну что, ну подумаешь, подумала. Ну подумаешь, о том подумала, о этом подумала. Спрашиваешь, а вспоминали свои чужие грехи? Да, вспоминала. Ну вот, мало того, еще и услаждались. То есть человек абсолютно не отдает отчета, что, находясь один в комнате, страшно согрешает, вот зря вот этим духовным оком в прошлое, в будущее, в настоящее и на окружающих. То есть умом обозреваем и наносим душе погибель. То есть душе можно закрыться в пещере, жить там и погибнуть, не спастись, если не управлять своими помыслами. Был случай, когда один отшельник начал гордиться тем, что он ни с кем не общается, что он один отшельник. А вот другой человек, который не в пещере не прятался, но подвижник, он находился в монастыре среди братьев и прочее. И вот Господь ему сказал: вот тот, который в монастыре, он через Иисусову молитву помыслами всегда связан со мной. Он всегда со мной. А ты находишься в пещере, а умом обходишь весь мир. Весь мир облетел умом. Это мы с вами во время богослужения. Это мы с вами на утренних, вечерних молитвах. Весь мир, где только не побываешь. И в завтрашнем, и в сегодняшнем, и во вчерашнем. И заглянешь, что там За квартиру надо будет платить, за отопление, еще вот это надо сделать, и туда надо сходить. То есть, вот это происходит от того, что мы невнимательны, куда смотрит наш ум. Куда смотрит ум? А он должен смотреть горе, он должен смотреть на Господа. Он, если собирается что-то сделать, сначала рассмотреть, а угодно это Богу или нет. Вот посмотреть на эту вещь, на это слово. Угодно это Богу или нет? Если не угодно, убей, не делать. Святитель Игнатий Брячинов пишет. В пример того, как испорченное душевное око действует вредно на наше спасение, приведем ниже следующее, виденное нами на опыте. Некоторые начитались романов, по ним настроили свой ум и сердце. Вот это то, о чем мы с вами раньше говорили. То есть человек, когда безрассудно читает литературу, но вот в частности здесь речь идет о романах. И человек начитался, что произошло? Он свой ум и сердце настроил по этим романам, по тому, как там описывается жизнь. То есть для него получается это уже идеальное, замечательное состояние. Впоследствии, или пораженный какой-либо превратностью жизни, или по собственному внутреннему проснувшемуся влечению, или даже по мановению милости Божией, эти люди захотели проводить жизнь благочестивую. Вот случилось так, начитался романов, всего это свете, а потом все, понял, все, буду в храм ходить, буду поститься, молиться, то есть или это произошло из-за болезнь потрясла, или потеря близкого, потеря здоровья, потеря имущества, или просто Господь коснулся сердца, и человек понял, что все, надо и поститься, молиться, идти в храм и так далее. Тогда-то обнаружилось гибельное действие настроения, полученного предшествовавшим чтением. Навык к наслаждению, сладострастием постоянно отвлекал их от чувства покаяния и вводил в самый подвиг наслаждения сладострастием. То есть этот человек решил уже жить по-божески. Но вот этот навык, который он приобрел, навык к сладострастию. Ведь что заставляет читать романы? Сладострастие. Значит, еще раз поясню, потому что много случаев было, когда приходили на исповеди, каялись, что каюсь, батюшка, в сладострастии. Я, говорит, конфеты так люблю, но не могу оторваться. Понятно, что это тоже страсть, увлеклась конфетами. Но для тех, кому непонятно, сладострастие – это когда человек услаждается греховной страстью. И для этого совсем не обязательно, чтобы в этом участвовало тело. Достаточно, чтобы в этом участвовал ум и сердце, то есть чувства. И вот это вот сладострастие, оно заставляет читать роман. Потому что во всех романах под благовидной личиной преподносится блуд. И вот читая вот эти страстные блудные похождения, человек услаждается. Точно так же, когда читает детективы, услаждается убийствами, насилием, грабежом и так далее. Да? Ну вот. Так вот. Вот это сладострастие, столь мерзостное пред Богом, соделающее душу человека неприступную для святаго духа. Еще раз. Услаждение страстными помыслами, чувствами, оно делает нас неприступными для святого духа. Святой дух не может соединиться с нами, с нашим сердцем, если мы услаждаемся. Удобопристрастную для сатаны, обителю его, С особенной ясностью это заметно на женском поле. Вот видите, сестренки, опять оказывается, вот скажете, что батюшка все время про женщин? Вот сколько раз слышал, вы про мужчин что-нибудь сказали, да? Опять, так вот, на этот раз не я, на этот раз святитель Игнатий Брянчанинов обращает внимание на женский пол. А неудивительно, вот почему на самом деле вот сладострастием мужчины тоже страдают, страдают, но женщины больше. Почему? Помним, что во время грехопадения, как учат святые отцы, у нас ум и сердце разделились. А мужчины стали руководствоваться умом, и ум у них стал вредить тем, что высокоумие вот это, оно отнимает веру. То есть ум рациональный, он не верит уже ни в чудеса, ни в то, ни в все. Да? А женщины стали руководствоваться чувством, то есть сердцем. Сначала наговорит, а потом думает, что наговорила. То есть сначала она творит, а потом понятно. Так вот, поскольку женщины больше руководствуются чувством, то остановить сладострастие тяжелее. Ведь ум должен прекратить вот этот поток сладострастия. А он к этому не готов. А он к этому не навык. А он не научен этому. Поэтому, итак, с особенностью, ясностью это заметно на женском поле. Те женщины, которые читали много романов, потом предались набожности и даже подвижничеству, наиболее хотят, чтобы их новая жизнь была также романом. Вот они жили этими романами. И вот тогда сменила образ жизни, но тут тоже тут роман должен быть, да? Вот. От некоторых так и слышал, говорил, вы знаете, у меня был роман с одним молодым человеком. Да блуд был, самый настоящий. Но, сказать, у меня был блуд, как-то извините, а это же был роман, это же красиво. Так вот, они хотят быть по настроению души любовницами. Хотят. Потому что воля, поврежденная неправильным употреблением ее, влечет их насильно к усвоившемуся сладострастию. А ум, ослабленный, помраченный, развращенный, плененный мыслями, сообщенными чтением, не имеет ни силы, ни способности руководить волею и удержит ее от неправильного стремления. Вот последствия чтения романов. Видится, чтобы проще было освободиться от этого влияния, то абсолютно понятно, что без покаяния не избавиться ни от одного греха. Значит, что? На исповедь надо покаяться, что читали еретическую, атеистическую, оккультную, бульварную литературу. Покаяться. Отречься от нее, чтобы сатана сказал, сказать, отрекаюсь от всего больше, не дай Господи мне вернуться. Ну, и дальше следить за своими помыслами. А не из романа ли это у меня? Вот это чувство, вот это воображение, это представление, это желание. Не оттуда ли я почерпнула? Так красиво. Да? Напитанные чтением романов весьма способны к самообольщению и к бесовской прелести, как сдержавший вкус к наслаждению сладострастием, которое может быть действовать не только грубым, но и самым уточенным образом, непонятным и неприметным для человека еще, не свергнувшего себя иго страстей. Так вот, это было написано, когда еще не было фильмов. А что можно сказать теперь, когда разгул блуда, убийства, злорадства на экранах уже не вызывает отвращения? Когда все это стало нормой и вызывает наслаждение. Многие решить себя зря считают смертью подобной. Так и говорят, что уж тебе вообще, что ли, не жить? Фильмов, что ли, не смотреть? Так и говорят. Все. Погибель. Так вот, это писалось, когда были только романы. Не было кино, не было. А сейчас услаждаются. Сидят, услаждаются убийствами, блудом и злорадством, то есть кинокомедии. Услаждают. Если бы тошнило, не подходил бы. Видим, наша испорченность. Это наша поврежденность страшная. Нет места человеку в Царстве Небесном, который услаждается этими зрелищами. Нету. Видим, что человек, когда навык читать, а сейчас смотреть, когда под благовидной личиной преподносится мерзость, он благовидную личину видит, а мерзости не видит. Вот редко кто не прочитал «Три мушкетера» Дюма. Редко кто не посмотрел фильм «Три мушкетера». А вот теперь прикинем, вспомним, какое у нас было отношение к Бонасье, когда она изменяла своему родному мужу с Д'Артаньяном. Кто из нас сказал, блудница? Что же она... А Д'Артаньян? Развратник. У родного мужа, который принял его в свою квартиру, угол ему дал, развращать жену. Ну, кто из нас так подумал? Нет, услаждались, как здорово, да? И Д'Артаньян молодец. Пару своих этих соотечественников убил запросто, чтобы первые не лезли. И все порадовались. И опять-таки мадам Бонасье, вся из себя героиня. Да? Вот. Вот невооруженным глазом видно нашу с вами испорченность. Абсолютную испорченность и услаждение греховным сладострастием. Вот. И многие бы хотели быть на месте Бонасье. Да? Вот. А многие на месте Д'Артаньяна и представляли себя так, мушкетерами, наряжались ими на карнавалах и так далее. Ну вот. Некоторый инок во время своей мирской жизни, не зная, какие бытие Бога, он, но отвергающиеся отношения между Богом и человеками, учение, не отвергающее прямо Христа. Простите. Какие богоразумия и осмотрительность мы должны соблюдать, когда подвергаем душу впечатлениям, остающимся жить в ней. Так вот, инок прочитал из пустого любопытства некоторые сочинения, составленные против христианской веры. Когда он вступил в монастырь и возложил на себя разумный иноческий подвиг, полученные впечатления начали обнаруживать свое присутствие в душе помыслами сомнения, недоумения, хулы, доказывая тем, что душевное око засорилось общением с мыслями из области сатаны. Вот прочитал человек еретическую литературу, уже стал монахом, а видим, как сработало внутри вот тот корень, который он не искоренил. Как сработало то, что... Поэтому некоторые спрашиваешь, кажется, что читал гороскопы? Да я их не верю. А если не веришь, зачем читал? Мало того, прочитал, повредился, твердо повредился. Оно скажется. Оно обязательно скажется. Вот очень просто. Значит, человек прочитал, но не верит в это. Но не верит. Вот. Но вдруг там по радио едет, там маршрутки, слышит, там говорят. Вот сегодня, значит, нельзя заключать эти с баранами, то есть с овнами, да? С баранами нельзя заключать договоры никакие, да? Вот. Ну, он так, ну, не верит же, не верит. А тут встретил знакомого, значит, надо идти заключать договор, а тут говорит, слушай, так он же овен, да? И внутри все. Внутри уже, ну не пойдет он. Он не пойдет в этот день заключать твердо, потому что это сработает. Хотя и тела наши, суть храм Божий, но по преимуществу составляет собой храм Божий наша словесная сила, наш дух, наш ум и сердце. Итак, повторим. Тело – храм души. Мы об этом слышали и знаем. Но по преимуществу все-таки храм Божий – это словесная сила наша, наш дух, ум и сердце. Вот где должен находиться Господь. Вот где должен находиться Святой Дух. То есть преимущественно сердце должно исполняться, ум и словесная сила. Под именем сердца, разумеется, все ощущения духа. Когда ум и сердце соделаются обителью Бога, тогда, естественно, делаются его обителью и душа, и тело, как вполне зависящие от ума и сердца. Опять вернулись к тому же. Если ум думает о божественном, ну, элементарно, прежде чем что-то сказать или что-то поступить, задать себе вопрос, угодно это Богу или не угодно. Вот ум уже обратился. Так, а что там у нас святые отцы по этому поводу говорят? Делать или не делать? А что Господь там в Евангелии сказал? Да? Вот тогда тело, душа, дух и сердце становятся обителью Святого Духа. Тогда, потому что от ума, видим, зависит все остальное. Он выше всего, ведь недаром нимб, что у нас обозначает? Что святые отцы указывают, что в Царстве Небесном голова, как самый главный орган тела, она изнутри сияет славой Божией. Поэтому просто по-другому не нарисовать вот это свечение, поэтому рисует нимб. А помним Мотовилов, когда у Серафима Саровского сиял лик, описывает, что солнце, а внутри лицо человека. Вот. Поэтому еще раз, от ума, получается, зависит наше спасение или наша погибель. Куда мы свой ум расположим, так мы будем двигаться. Либо по широкой дороге в ад, либо по узкой тернистой Царство Небесное. Расливается храм Божий, когда тело впадает в чувственный блуд. Расливается храм Божий, когда ум и сердце вступают в любодейное общение с сатаною, принадлежащим ему мыслями и ощущениями. То есть, если мы мыслями и ощущениями творим противное Бога, то что мы в прелюбодеяние с сатаной вступаем? Бог отступит от человека, растлившего в себе храм Божий, садивший себя неспособным для жительства в себе Бога. Последствия такого отступления известны. Смерть души, начинающаяся во времени, и погребение в темницах ада в вечности. Все. Расливается дух человека, поражается слепотой и мраком, принятием лжеучения, учение, исходящее от мира и сатаны, учение противного откровенному божественному учению, учению Христову, учению Вселенской и Восточной Церкви. То есть, видим, через учение, лжеучение в основном, поражается дух, лжеучением признаются следующие учения. Вот сейчас мы переберем, на что нам указывает святитель Игнатий Брянчанинов, что видят под лжеучением. Итак, учение, отвергающее бытие Бога, или атеизм. Итак, лжеучение, атеизм. Помним, что атеизм – это крайняя форма ереси. Вот есть ереси, а самая крайняя форма – это атеизм, отвержение Бога. Учение, отвергающее Христа и христианство. Признающее бытие Бога, но отвергающее все отношения между Богом и человеком. Ну, Бог сам по себе, мы сами по себе. Учение, не отвергающее прямо христианство, но искажающее богооткровенное учение произвольным человеческим богохульным учением, которое уничтожает сущность христианства, каковы все ереси. То есть вот все, что существует в ересях, на которых зиждется сектантство и прочее. Вот учение, не отвергающее прямо христианство, но отвергающее дела веры или нравственное евангельское и церковное предание, приемлющее деятельность языческую, этим умертвляющее веру и уничтожающее сущность христианства. То есть, видим, учение, которое прямо христианство не отвергает. Но вот дела веры отвергают. Где у нас это видно? Когда говоришь, в церковных правилах написано так и так. Знаешь, когда было написано? Когда говорит, да сейчас мы же в миру живем. Да сейчас время какое? Это же когда писалось? Вот такое сколько раз доводилось слышать от кого? От людей, образованных светски. Вот люди необразованные, они так не говорят. Они как дети принимают, как правило, что сказал, говорит, там написано, все, не верят, там написано. Но как только человек не хочет расставаться со своими греховными привычками и страстями, и когда на это указываешь, ссылаясь на священное писание, священное предание и каноны церкви, то сразу говорят, первое, ну когда это писано? Второе, клевета. Значит, сейчас все так живут. Это клевета на тех, кто так не живет. Да? Значит, то есть оправдание сколько угодно. Это вот есть, значит, как мы видим, лжеучение. Человек усвоил себе помысел, что когда-то было описано, время другое, значит, сейчас можно жить и не уважать закон Божий, а жить так, как тебе вздумается, как диктует этот развращенный мир. Таков наиболее и современный прогресс или преуспевание в безнравственности и в совершенном неведении христианства. Видим, вот святитель писал в позапрошлом веке. Но уже, видим, таков наиболее современный прогресс или преуспевание в безнравственности и совершенном неведении христианства. А потом удивляемся, почему революцию сделали. Отвернулись от Бога. Народ отвернулся от Бога. И помним, что прогресса нету. Есть регресс. То есть прогресс – это что движение вперед, вверх. Нет, мы катимся вниз. Нравственно катимся вниз. И то, что считают прогрессом изобретение там всевозможных приспособлений, машин и прочие открытия, они человека не делают нравственно чище. Не делают и никогда делать не будут. А человек, люди в упоении говорят, сейчас же прогресс, мы двигаемся вперед. Куда? Вперед двигаемся. Додвигались, что с голыми животами ходят по городу. И в одних трусах называют их шортами. Прогресс. Так вот, еще раз, нравственно мы катимся. Поэтому, значит, вот видите, видим, что катимся уже давно. Святитель пишет, а следовательно, в совершенном удалении отчуждения от Бога, наслевающее окончательно храм Божий, но оскверняется, не подражается оком душевной слепотой, но повреждается, когда человек прочитает безнравственную или еретическую книгу. То есть, вот если мы прочитали безнравственную или еретическую книгу, окончательно еще, вот мы одну взяли и прочитали, окончательно храм Божий не осквернился. И око душевное слепотой окончательно не поразилось. Посетит безнравственное и неблагочестивое общество. Ну, попали мы в компанию худую. Подвергнет себя влиянию греховных соблазнов. Когда побеседует с греховными помыслами и усладится ими, когда дозволит себе увлечение каким-либо обычаем мира, каковы есть все мирские игры и увеселения. То есть, видим, что окончательно все-таки, если мы, ну, скажем так, разово куда-то попали, окончательно не разливается храм Божий наш, но скверняется. Все равно сквернились. Окончательно не растлились. Око не перестало видеть, но помутнело. То есть, если мы заглянули в книгу еретическую, посетили общество, или какими обычаем мира, кого есть мирские игры и увеселения. Мирские игры и увеселения. И вот сейчас мы повторим с вами Священное Писание. Для тех, кто еще не усвоил к усвоению, а для тех, кто усвоил, чтобы могли правильно пересказать тем, кто еще не усвоил. Следующее понятие. Итак, в 4 главе книги Маковейской мы читаем о спортивных играх. Но когда умер Сельвек и получил царство Антиох по призванию Епифан, тогда домогался священачалия Иасон, брат Онии, обещав царю при свидании 360 талантов серебра и с некоторых доходов 80 талантов. Сверх того, обещал еще подписать 150 талантов, если предоставлено ему будет властью его устроить училище для телесного упражнения юношей. По-нашему спортзал. Вот заплатил, чтобы ему разрешили построить спортзал. Когда царь дал согласие, и он получил власть, тотчас начал склонять одноплеменников своих к эллинским, то есть языческим нравам. Нарушая законные учреждения, он вводил противные закону обычаи. Еще раз, противные закон обычаи. Намеренно, по самой крепости, построил училище для телесного упражнения юношей и, привлекши лучших из юношей, подводил их под срамную покрышку. Так явилась склонность к эллинизму, то есть к язычеству, и сближение с иноплеменничеством вследствие непомерного, нечестивого этого Иосона, это безбожника, а не первосвященника. Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и, презирая храм, не радея жертвах, спешили принять участие в противных закону играх палестры по призыву бросаемого диска. Ну, игры палестры помним, да, это атлетика. И вот дискобол начинал, бросал диски, дальше пошла легкая, тяжелая атлетика. И вот они тоже, священники, бросали все и бежали на соревнования. Участвовать и болеть. В библейской энциклопедии читаем. Палестра – это общественная школа, где молодые люди занимались гимнастическими телесными упражнениями. Первосвященник Иосон с намерением устроил такое училище в Иерусалиме, под самой крепостью, чтобы в угод язычникам распространять языческие обычаи среди своего народа и воспитывать в нем расположение и склонность к эллинизму. Игры в Палестре настолько были привлекательны, что из-за них священники перестали быть ревностным к служению жертвеннику, и, презирая храм, и не радея жертв, спешили принимать участие в противных закону играх Палестры по призыву бросаемого диска. Это зачитал из библейской энциклопедии. А вот по поводу привлекательности, ну что говорить, что же, фигурное катание не смотреть, что ли? Оно же настолько привлекательное, а как они там одеты? А как они там катаются? Понятно? История физической культуры, учебное пособие, пельмени ВК Корнеев ЕВ, Калининград. Итак, сейчас я читаю, что написано в учебнике по физической культуре, то есть это учебное пособие. Олимпия возникла во втором тысячелетии до нашей эры как ритуальное место и святилище бога Зевса и богини Геры. Главным сооружением в Олимпии были храм Зевса и спортивные сооружения, стадион, гимнасий, палестра. Вокруг храма Зевса сооружались статуи победителей Олимпийских игр. Палестра. В Олимпии палестра служила местом борьбы. Это был двор с навесом над всеми сторонами двора, где размещались классы, бани, комнаты для отдыха и другие помещения, необходимые для занятий спортом и отдыха атлетов. Стадион. Далее, в Священном Писании во второй книге Маковейской следует. Ни во что ставили они отеческий почет, только эллинские почести признавали наилучшими. За это постигло их тяжкое посещение. И те самые, которым они соревновали в образе жизни и хотели во всем уподобиться, стали их врагами и мучителями. То есть те же греки на них напали и терзали их. За это. И как написано? За это. Ибо нечестиво поступать против божественных законов невозможно не наказано, как показывает наступающее затем время. Когда праздновались в Тире пятилетние игры, и царь присутствовал там, тогда нечестивый Ясон послал туда зрителями Антиохиан из Иерусалима, чтобы доставить 300 драмм серебра на жертву Геркулесу. То есть они повезли жертву Геркулесу. Если же христианин укоснит во всем этом и оправдает свое увлечение, вместо того, чтобы сознаться и раскаяться в нем, то впадает в величайшее душевное бедствие. А вот это слова Игнатия Брянчанинова. То есть, если кто-то из нас укоснит, то есть закосинеет вот в этих зрелищах неподобных, и всем этим оправдает свое увлечение, вместо того, чтобы сознаться и раскаяться в нем, то впадет в величайшее душевное бедствие, чем только спорт не оправдывает. И он здоровье дает, хотя там сплошные спортивные травмы. То есть есть профессиональные травмы у спортсменов, без которых не избежать, то здоровье оно отнимает. И так далее. Но что только не говорят в оправдание вот этому любострастию. Услаждаться зрелищем. Далее, Игнатий Брянчанин говорит, он повреждает самое начало своего существа, словесную силу, свой дух, свой ум и сердце. Надо хранить душевное око. Все, что не сделаем вне евангельского учения и законоположения, непременно произведет на нас вредное впечатление. Каждое дело, слово и помышление, как благое, так и злое, непременно кладет на нас соответствующую себе печать. Итак, каждое дело, каждое слово, каждое помышление бесследно не проходит, остается печать. Помним, как в одной из притч, которую воспела одна певица, один юноша гневился. Ему отец сказал: как только погневишься, заколачивай гвоздь в забор. И он заколачивал. И все меньше, 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 в итоге он не закатил ни одного гвоздя. А потом он ему сказал: а что теперь? А он говорит: а теперь, как только удержишься от гнева, так выдергивай гвоздь. И вот он каждый раз выдергивал, дергал, когда последний гвоздь выдернул. Он, конечно, был очень рад. И отцу сказал: вот, все, последний гвоздь выдернул, уже не гневлюсь. Отец говорит: вот видишь, на заборе сколько следов осталось. Вот так у нас бесследно ничего не проходит. Ни одно гневное наше возбуждение, ни один наш укор, упрек, ни одна наша злоба, ни одна наша зависть, корысть, ревность, ничего бесследно не проходит. А тем более у нас, как мы с вами знаем, больше всего впечатлений мы получаем через зрение и слух. Вот это два органа, через которые больше всего впечатление. Слышите, какое слово? Впечатление. То есть напечатывается у нас на сердце, на душе то, что мы смотрим. Печать ставится. Глубокая, иногда неисцелимая. Но хорошо, если мы с вами смотрим на икону, смотрим на природу и видим Бога, Творца природы, умом. Когда видим перед собой человека и видим: слава тебе, Господи, творение какое, а? Вот, какой разумный ты дал, да? Ну вот, люблю его. То есть, как у нас одни впечатления на сердце, но иногда у нас впечатления остают раны, кровоточащие нечистым кровотечением, гноем. И вот, слава Богу, если у человека хватает ума и подойти и сказать: батюшка, вот не могу избавиться, вот мучает меня вот такое. Тогда выписывается рецепт, накладывается пластырь на исповеди, и человек отходит выздоровлен. Но большинство так и ходят с гнойными ранами и не считают нужным их уврачевывать, к сожалению. Еще раз, будем очень аккуратны. Печать напечатывается у нас. Все, что мы смотрим, слышим и о чем мыслим, о чем мечтаем и что воображаем. Как надо хранить, как надо эти ворота закрыть. И поэтому святитель Игнатий говорит: это надо знать и знать. Знать и знать. То есть, что значит знать и знать? Знать и помнить постоянно об этом. Потому что грош цена, если мы сейчас с вами послушали святителя, вышли и вернулись к той же жизни, к тому уже образу мыслей, с каким пришли сюда. Коря нам, если мы ничего не сделали для того, чтобы исправиться. Ну вот, на этом мы сегодня с вами закончим. Вот Раиса спрашивает, как музыка? Ну, если мы с вами откроем нравственное богословие для мирян, которое было написано в позапрошлом веке, несколько раз переиздавалось, то там по поводу музыки написано следующее, о чем и подтверждает в своих трудах святитель Игнатий Брянчанинов. Что светские песни, все, как правило, они мерзостные, потому что воспевает любовь вне брака. Ты моя, я твой. Да? Парней так много холостых, я люблю женатого. Секундочку. Дальше. Помним, что музыка страстная, и в сердце возникают те страсти, которые вложил музыкант, то есть композитор, в эту музыку, которую исполнил. Веселая музыка заиграла, нога затопала, рука захлопала. Грустная, человек заплакал. То есть полностью управляет чувствами. Теперь, как быть, если она играет? Значит, помним, опять-таки вернемся к нашим помыслам. Значит, наши мысли надо отвернуть от этой музыки, чтобы ухо не выворачивалось вот так и не прислушивалось. Ведь что это реально возможно, каждый знает на себе. Каким образом это проверялось у нас в жизни? У каждого был случай в жизни, когда ему стоит человек и говорит, 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 а его в этот момент помыслы одолевают совсем о другом. И он говорит, ты согласен? Он говорит, прости, я о другом думал, прости, я не слышал. Вот рядом стоит человек и говорит, мы думали о другом и не слышали, мы буквально не слышали, что он от нас хочет. И такое, кстати, бывает частенько. Когда человек занят своими помыслами, а ему пытаются что-то другое спрашивать. Почему мы иногда переспрашиваем? Что ты сказал? Он еще не глухой, не слышишь, что ли? Я сказал то и то, а почему? Думали о другом. Так вот, если мы не будем в этот момент думать о музыке, которая играет, думать о Боге, будем Иисусовой молитвой призывать и сосредоточиться, ее можно слышать, мой опыт, конечно, не такой, и вообще себя в пример приводить нельзя. Раиса, с вами лично могу поделиться. Значит, у меня за одной стенкой, когда приезжает из-за границы сосед, там рок-н-ролл. Он воспитан еще на нем. Значит, с другой стенки там глуховатый отставник, и он телевизор на всю катушку. А сверху уголовно-лирические песни. Когда выпьют, там они очень любят, да? И вот, бес-то знает, когда там их завести. Как только на молитву, так включается все. Одно, другое, третье. Матушка может подтвердить. Да? Значит, слышно их, минуту, полторы, максимум две. Потом не слышишь. Потом молишься и все. Молишься и не слышишь. Да? Понял вопрос, простите, сразу не понял. Значит, спрашивают, навык к дерганию. Нога сразу притопывать, рука прихлопывать, да? Телом двигаться, да, все. Как только включили музыку, так и все. Значит, сначала дергание, потом Иисусова молитва. Но это вот поначалу на самом деле. Сначала может дергаться, а потом Господи помилуй, и все, образумился, да? Значит, Богородица, Дева, радуйся, ничего не дергается, правильно, да? Стоим в храме, не притопываем, не прихлопываем, что бы ни пели в храме, потому что нас не насилует духовная музыка, насилует бесовская, светская. Она заставляет человека бегать, прыгать. Но хочу сказать, если постоянно в этом упражняться, то есть себя обрывать и останавливать, то это станет навыком. И очень скоро человек перестанет дергаться руками, ногами. Слышишь ритм, да? Предположим, слышишь ритм, некуда деваться от него, да, и справиться не можешь. Итак, Раиса, высокий ритм. Раз, два, три, четыре, да? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И сердце выстукивает ритм. Вместе с сердцем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вместе с сердцем. Все. И уже ни один ритм не мешает. Вот к ритму сердца и молитвы. Ну, попробуйте, может быть. Говорю, это вы можете это не слушать, это я говорю от себя, это моя личная практика, да? Значит, потому что когда ложусь спать, у меня от давления в ухе стучит ритм. Вот я хочу, не хочу, я слышу сердце, оно дун-дун-дун-дун-дун вот здесь, да? Я начинаю Иисусову молитву читать вместе с сердцем, с этим, ну, с ритмом. И так момента засыпаю. Да, как мы в храме, да, и как на занятиях. Вот, поэтому, ну вот, вы простите еще раз, вот когда я от себя говорю, вы можете это не слушать. Это мое личное мнение, и можете прислушаться, может нет, это не обязательно к исполнению. Просто, ну, если у меня нет другого опыта, да, вот, а когда от святых отцов, надо исполнять. Все, время кончилось.